представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Федеральная служба исполнения наказаний частично признала свою вину в смерти юриста фонда Hermitage Capital. Российский пограничник застрелил гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь российско-украинскую границу. Исполнилось 15 лет со дня начала боевых действий в Чечне. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Федеральная служба исполнения наказаний частично признала свою ответственность за смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». После его гибели в российских регионах активизировались правозащитники, заявляющие, что не оказание квалифицированной медицинской помощи, плохие условия содержания, ситуации типичные для российских следственных изоляторов. В Нальчике накануне состоялся пикет в поддержку обвиняемых по делу о нападении на столицу Кабардино-Балкарии в октябре 2005 года. Участники акции пытались привлечь внимание к состоянию здоровья подсудимых и добиться, чтобы им была оказана профессиональная медицинская помощь. Пикет был разогран, а его организаторы задержаны. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Только что стало известно, что суд отказался признать виновными в совершении административного правонарушения 6 задержанных накануне в Нальчике участников пикета, пытавшихся привлечь внимание властей республики к состоянию здоровья подсудимых по делу о нападении на Нальчик 13 октября 2005 года. Среди задержанных был и адвокат одного из подсудимых, Магомед Абубакаров. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вопросы, которые хотели поднять люди перед властями, это проблема по факту неоказания медицинской помощи подсудимым в следственных изоляторах, заражение инфекционными заболеваниями путем подсаживания больных, таких как открытой формы туберкулеза, ряд других проблем, в том числе и отказ возбуждения уголовного дела по факту применения пыток. В основном вопрос это был вопрос неоказания медицинской помощи. Только они развернули плакаты, я там присутствовал, происходило около здания парламента Кабардино-Балкарской республики, Нальчики по улице Ленина. Только плакаты люди, женщины развернули, бросились на них сотрудники милиции, которые к этому моменту уже очень достаточно большое количество туда подъехало. Начали толкать женщин, тут же сразу вот эта нецензурная брань. Начали их толкать, отнимать у них плакаты.
Однако суд, куда доставили задержанных, не усмотрел в их действиях каких-либо нарушений. По словам Магомеда Абубакарова, он и адвокаты многих других подсудимых неоднократно жаловались на отсутствие квалифицированной медицинской помощи для их подзащитных, содержащихся в следственном изоляторе Нальчика. Однако ситуация не изменилась. Более того, по словам Абубакарова, в настоящий момент, по крайней мере, один из подсудимых болеет открытой формой туберкулеза, но врачи заявляют, что он может принимать участие в судебных заседаниях.
Вот случай. Есть один из подсудимых Сиюнов. Заявляли они до этого неоднократно, что к ним подсаживают администрация следственного изолятора города Нальчика специально в их камеры подсаживают больных инфекционными заболеваниями. В основном больных открытой формой туберкулеза. И вот один случай, как Сиюнов действительно заболел. Там многие теперь уже болеют туберкулезом. Сиюнов в суде, у него кровь пошла, и он попросил отложить и попросил медицинской помощи в зале суда. Приехала скорая и действительно зафиксировала факт того, что у него туберкулез. Многие подсудимые просто-напросто даже не могут стоять на ногах. Но ответ, который дает администрация СИЗО, например, на заявления и на запросы по поводу состояния, проведения медицинского обслуживания и оказания медицинской помощи, они говорят, ну, диагноз такой ставят, я не знаю, медики, наверное, лучше разберутся, есть ли такой диагноз вообще в терминологии медицинской. Они ставят диагноз практически здоров и может присутствовать в зале. Ну, вот когда вызывают скорую в зал суда, дают справку, он практически здоров, может присутствовать в зале судебного заседания.
Родственники подсудимых по делу о нападении на Нальчик и их адвокаты предполагали, что после внезапной гибели в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского им будет легче достучаться до администрации следственного изолятора Нальчика.
Здесь местные власти пытаются закрыть эти вопросы, не хотят, чтобы люди поднимали эти вопросы и обращали на это внимание. Я не знаю, для чего это делают, потому что у них нет медицинских работников, нет, у них нет технических возможностей, у них нет средств на это, я не знаю, что у них нету. Но почему они не оказывают медицинскую помощь, на этот вопрос я, к сожалению, ответить не могу. Здесь только одно. Или они специально хотят, чтобы эти люди не дожили до приговора суда, или искалечить этих людей до такой степени, чтобы они, даже если выйдут на свободу, полноценными гражданами, они не вернутся.
Уголовное дело по событиям в Нальчике 13-14 октября 2005 года в производстве Верховного суда Кабардино-Балкарской республики находится с 27 сентября 2007 года. Изначально предполагалось, что рассматривать его будут присяжные, однако попытки сформировать коллегию оканчивались неудачей. А после внесения изменений в российское законодательство, которые ограничили компетенцию присяжных, дело о нападении на Нальчик начали рассматривать профессиональные судьи, говорит представитель Верховного суда Кабардино-Балкарской республики Виталий Курманов.
18 марта 2009 года дело рассматривается коллегией в составе трех профессиональных судей. На скамье подсудимых находится 58 человек, которым инкриминируется совершение особо тяжких преступлений, в том числе причинение смерти 35 работникам правоохранительных органов и военнослужащим, 15 лицам из числа гражданского населения. В настоящее время дело находится на стадии судебного следствия. В частности, идут допросы свидетелей обвинения, общее количество которых, напомню, свыше 1500 человек.
Среди некоторых наблюдателей в Кабардино-Балкарии из числа представителей правоохранительных органов и сотрудников суда распространено мнение о том, что подсудимые намеренно пытаются затянуть слушание, поскольку опасаются, что после вынесения приговора из следственного изолятора Нальчика их отправят по колониям или тюрьмам, где условия содержания будут еще хуже. Условия содержания в следственном изоляторе сегодня обсуждались и в Общественной палате России. В ходе этого заседания заместитель директора Федеральной службы исполнения наказания Александр Смирнов частично признал вину службы в смерти юриста Эрмитаж Кэпитал Групп Сергея Магнитского, но при этом предложил дождаться результатов расследования гибели юриста. По мнению руководителя правозащитной организации «За гражданские права» Андрея Бабушкина, частичная ответственность за случившееся лежит и на судьях, поскольку именно они зачастую необоснованно выносят постановление об аресте.
Нам известны случаи, когда человека отбирали под стражу за кражу на сумму там 1200 рублей. И не потому, что он был рецидивист, не потому, что он там не вылезал из милиции, а просто потому, что он совершил преступление, скажем, в Москве, жил сам в Москве, а зарегистрирован был в городе Рязани. И таких случаев огромное количество. Сегодня вот на круглом столе представителем СИНа Александром Смирновым была озвучена такая цифра, 40% лиц, содержащихся в СИЗО, это лица, привлекающиеся к уголовной ответственности за преступление небольшой или средней степени тяжести.
В Верховном суде не усматривают вины судебной системы в гибели юриста. Упреки в адрес судов – это классический вариант профанации, а такого рода обобщение – нечто иное, как популистский подход к интерпретации такого института, как суд, заявил Интерфаксу руководитель пресс-службы Верховного суда Российской Федерации Павел Одинцов. Он не стал комментировать ситуацию, пояснив, что дело еще может обернуться решением суда. Известно, что сейчас возбуждено уголовное дело по факту гибели Сергея Магнитского. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. В Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. По его словам, в ближайшие дни будет завершена служебная проверка в связи со смертью Магнитского в следственном изоляторе. В Махачкале в результате нападения неизвестных убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. Сегодня исполняется 15 лет с начала Первой войны в Чечне. По данным Союза комитетов солдатских матерей, с 94 по 96 годы в Чечне погибли около 14 тысяч военнослужащих. В Челябинской области арестованы двое подозреваемых в убийстве главы отделения Фонда обязательного медицинского страхования региона Валерия Некрасова. В Самаре группа неизвестных совершила вооруженное нападение на инкассаторов Сбербанка, похитив свыше 16 миллионов рублей. В Индии прошли церемонии памяти погибших при нападении в городе Мумбаи. В ноябре прошлого года жертвами этих терактов стали более 170 человек. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет моя коллега Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Дело Магнитского. Взгляд из Лондона. Почему в России не дешевеют кредиты? Задачи для нового омбудсмена Грузии и Турция в борьбе против шумового загрязнения. Таковы темы сегодняшнего аналитического радиожурнала «Время и мир», который на волнах Радио Свобода ведет обозреватель Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, сегодня подготовивший для нас обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. Сегодня годовщина теракта в Мумбаи. Откликнулись как-то на эту годовщину западные газеты?
Здравствуйте, Андрей. «Гардиан» сегодня рассказывает историю одного из пострадавших от нападения террористов, 29-летнего Рансли Сантомайора. В тот день, 26 ноября, он сидел в модном кафе «Леопольд». Пуля террориста раздробила ему ногу. После 6 операций Рансли может ходить только на костылях. В его голени установлен 30-сантиметровый стальной штырь, и врачи говорят, что нога навсегда станет короче другой. Но эмоциональные шрамы болят еще больше. После теракта Рансли стал бояться людей, его пугают незнакомые лица, он больше не ходит в клубы, продал свой мопед и переехал к родителям. Подобный страх, пишет «Гардиан», испытывают после прошлогодних атак многие жители Мумбаи, мегаполиса с 19 миллионами населения, финансовой столицы и центра индийской киноиндустрии. На вокзале здесь можно приобрести за 1800 рупий, это примерно $40, экскурсию по местам, где год назад бесчинствовали террористы. В январе полностью откроется для постояльцев знаменитый отель «Тадж», который в ноябре прошлого года захватили и подожгли террористы. Меры безопасности в отеле, где некоторые номера стоят 1000 британских фунтов за ночь, повышены, однако ни один из служащих не потерял работу после захвата. У Карамбира Канга, генерального менеджера «Таджа», террористы убили жену и двоих сыновей, но Карамбир решил остаться на работе. «Теперь это моя единственная семья», — говорит он. Открылось и кафе «Леопольд». Следы от пули и осколков гранат на стенах сохранены как знаки отличия. Не возобновилась работа только в еврейском центре, где террористы убили 6 человек, в том числе раввина и его беременную жену. Спасся только 2-летний сын раввина, которого укрыла индийская семья. Все жители Мумбаи, с которыми говорил корреспондент «Гардиан», согласны в одном. Единственный террорист, захваченный живым, Мохаммед Аджмаль Амир Касаб, должен быть повешен. Касаб, миловидный боевик, который расстреливал пассажиров на вокзале из автомата, был захвачен полицейским, в которого попали 5 его пуль. Тела 9 террористов до сих пор находятся в городском морге. Местные мусульмане решили, что не позволят хранить их на городских кладбищах. Суд над Касабом начался в мае. Подсудимый рассказал о планах, базирующейся в Пакистане, террористической группы «Лашкар-и-Тайба», о том, как нападение на Мумбаи замышлялось и координировалось из соседнего государства. Суд выслушал показания 250 свидетелей. Прокурор считает, что приговор может быть вынесен в течение 2-3 месяцев. Обвинение будет требовать высшей меры наказания. Касаб в течение слушаний относился к выступлениям свидетелей безразлично, лишь недавно пожаловался, что в еду ему будто бы добавляют яд. В Пакистане 7 членам «Лашкар-и-Тайба» вчера были предъявлены обвинения. Пакистанские службы безопасности также задержали бывшего офицера вооруженных сил, который поддерживал связь с 2 террористами, арестованными в Чикаго и планировавшим нападение на датскую газету, пишет «Гардиан».
Дмитрий, очень тяжелые, конечно, воспоминания, понятно, об этом теракте, а может быть, что-то тогда не политическое напоследок.
Американские газеты рассказывают удивительную историю, тоже связанную с Индией. Судя по всему, на приеме в Белом доме, где почетными гостями были премьер-министр Индии Манмохан Синг и его супруга, оказались незваные гости. Некие Тарек и Мишель Салахи, бизнесмены из Вирджинии. Роскошная блондинка в красно-золотом саре и ее супруг в смокинге каким-то образом убедили охрану Белого дома в том, что они приглашены на ужин, хотя на самом деле в списке гостей их не было. Белый дом признал, что супруги Салахи не были приглашены, хотя и прошли обычную для всех гостей проверку перед входом. Остается загадкой, как им это удалось. В любом случае, супруги торжествуют. Их страница на Фейсбуке, где выложены фотографии, сделанные на ужине, стала очень популярной. Посетители оставляют отклики, один из них звучит так: «Хорошо, что это вы, а не какие-то злоумышленники. Мышленники испытали и одолели службы безопасности Белого дома. Будем надеяться, что офицеры, которые вас не остановили, извлекут уроки из этой истории».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18:21. В ночь на 26 ноября российские пограничники застрелили гражданина Украины, который, минуя пропускной пункт, пытался пересечь границу между Россией и Украиной. Рассказывает Владимир Вахненко.
Согласно информации российской стороны, на которую ссылаются в Государственной пограничной службе Украины, погибший пытался незаконно пересечь границу на автомобиле «Нива» с прицепом. Сообщается, что он хотел контрабандой провести из России в Харьковскую область Украины оборудование для плавсредств. Как утверждают российские пограничники, они сделали предупредительные выстрелы, но нарушитель на это никак не отреагировал. Следующие выстрелы были произведены в сторону украинца. Одна из пуль попала ему в шею, и это ранение оказалось смертельным. Примечательно, что на участке границы между Белгородской областью России и Харьковской областью Украины это не первый случай гибели человека в результате применения оружия российскими пограничниками. Так, 23 апреля прошлого года здесь был обстрелян автомобиль УАЗ. При этом погиб водитель, который также оказался украинским гражданином. Почему такие трагедии происходят только на границе между Украиной и Россией? Слово директору Института внешней политики дипломатической академии при МИД Украины Григорию Перепелице.
На этом участке имеется много нарушений с пересечением государственной границы, потому как эта граница позначена только на картах. В этом отношении украинская сторона уже многие годы настаивает на необходимости перехода к демаркации границы. Была создана даже комиссия, и состоялась только одна рабочая встреча, и на этом, собственно говоря, вся ее работа закончилась. Поэтому то ли граждане России, то ли граждане Украины, конечно, не могут четко идентифицировать, где проходит эта линия границы. И я думаю, что все-таки эта проблема как раз обуславливается не какой-то там провокацией и так далее. Она обусловлена теми вызовами, которые исходят из отсутствия демаркации государственной границы. Потому что другие участки государственной границы Украины, они демаркированы.
В чем, по вашему мнению, состоит главная причина, по которой Россия отказывается от демаркации границы с Украиной?
Ну, в основном здесь лежат, я бы сказал, геополитические интересы России. Россия считает территорию Украины временно утраченной российской территорией. И многие россияне питают надежду, что украинский государственный суверенитет – это явление временное, и рано или поздно это будет частью России. Поскольку есть такое убеждение в этом, то зачем тогда обозначать эту границу между Украиной и Россией? Так или иначе, она будет не нужна в будущем или среднесрочной перспективе. Но это обставляется тем, что между гражданами Украины и России должно быть свободное передвижение и так далее. Хотя мы видим, отсутствие демаркации границы вовсе не способствует этому свободному передвижению, а наоборот, она приводит к таким угрозам и вызовам, как мы имели этот инцидент. То есть граница в таком случае становится небезопасна.
Говорил руководитель Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
5% заинтересовавшихся посланием президента Федеральному собранию россиян одобрили предложение сократить количество часовых поясов. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Дмитрий Медведев считает, что слишком дробное деление на часовые пояса мешает эффективному управлению Россией и экономически невыгодно. В этом вопросе разбиралась моя московская коллега Тамара Леленкова.
Территория России располагается в 11 часовых поясах, границы которых проходят по границам субъектов Российской Федерации. В нескольких часовых поясах расположены также территории 8 стран мира. Следующая после России по количеству часовых поясов – Бразилия. Там их 6. Дмитрий Медведев в качестве положительного примера сокращения количества часовых поясов привел США и Китай. 5% россиян с предложением президента согласились, рассказывает руководитель отдела политических исследований Всероссийского центра исследования общественного мнения Степан Львов.
С последним посланием президента Федеральному собранию ознакомились более трети россиян, проявили интерес к этому посланию. Но прежде всего, конечно, людям понравились идеи социального плана. Не осталось без внимания аудитории такая инициатива, как сокращение числа часовых поясов. 5% тех, кто ознакомился с содержанием послания, обратили внимание на эту инициативу и, в принципе, поддерживают. Но это не говорит о том, что остальные 95% не поддерживают эту инициативу, а просто вот это предложение оказалось интересным, вызвало поддержку.
Прежние опросы показали, что россияне одобряют изменение времени, благодаря которым вставать надо позже, и недовольны, если получается наоборот. Что касается здоровья граждан, то изменение привычного времени, например, на 3 часа вперед, будет иметь негативные последствия действие только первые 3 дня, считает главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Степанова. С другой стороны, новый распорядок дня в отдельных поясах будет таков, что обедать его жителям придется в сумерки.
Известно, что солнечные лучи оказывают выраженный физиологический эффект, что они необходимы нам с точки зрения многих причин, потому что, конечно, недостаток солнечного света – это негативный фактор, который может плохо сказаться на здоровье.
Нынешняя градация на часовые пояса существует с 1919 года, а с 30-го года действует так называемое декретное время, которое больше поясного на 1 час. О причинах такого порядка рассказал профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Вячеслав Бабурин.
Вот когда вводилось декретное время, оно вводилось как бы по двум соображениям. Первое, наша страна северная, поэтому у нас зимний период день короткий, и главная проблема в энергетике всегда была, есть и будет, это прохождение зимнего максимума, нагрузки. Вот и температуры низкие, и время светлое, короткое, поэтому максимальное потребление электроэнергии. И когда мы сдвигаем вот на 1 час, это декретное время от поясного, мы, собственно говоря, вот отодвигаем ночь, вечер, и таким образом мы проходим более легко вот этот зимний максимум нагрузки. Второе, когда в стране возникла единая энергосистема, мы стали получать очень большую экономию, прежде всего, на создаваемых мощностях для прохождения пиков нагрузки утренних и вечерних, в силу возможности межпоясного маневра. Вот иногда говорят, что там экономится крайне мало, там 1.5-2% за счет вот этих поясных и декретных преобразований. Но если вспомнить, что у нас вырабатывается около 1 триллиона киловатт-часов электроэнергии, то это получается, соответственно, 15-20 миллиардов киловатт-часов в год. Чтобы такую электроэнергию производить, надо построить 3 энергоблока, миллионника, скажем, в атомной энергетике. Каждый из них сегодня стоит по 2,5 миллиарда долларов. Значит, 7,5 миллиардов долларов – это примерно 200 миллиардов рублей. Мне кажется, очень неплохие деньги. Ну и мы же знаем, любое преобразование – это тоже всегда затраты. Если нет крайней необходимости что-то менять, мне кажется, менять не надо.
Кроме того, некоторые российские регионы в другой часовой пояс перешли по собственной инициативе. Например, регионы Западной Сибири в конце прошлого века. Подобные переходы, как правило, обусловлены экономическими связями. Что же касается государственной политики в отношении времени, то одно можно сказать точно. Московское время останется неизменным. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», «Российский час», как всегда, по четвергам. «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. В Махачкале в результате нападения неизвестных убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. Сегодня исполняется 15 лет с начала Первой войны в Чечне. По данным Союза комитетов солдатских матерей, с 1994 по 1996 годы в Чечне погибли около 14 тысяч военнослужащих. В Челябинской области арестованы 3 подозреваемых в убийстве главы отделения фонда обязательного медицинского страхования в регионе Валерия Некрасова. В Самаре группа неизвестных совершила вооруженное нападение на инкассаторов Сбербанка, похищены свыше 16 миллионов рублей. Один из сотрудников банка госпитализирован в тяжелом состоянии. В Индии прошли церемонии памяти погибших при нападении в городе Мумбаи в ноябре прошлого года. Жертвами терактов стали более 170 человек. В организации нападения Индия обвиняет базирующихся в Пакистане экстремистов. В Вене открылась сессия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, посвященная ядерной программе Ирана. Ожидается, что на встрече будет принята резолюция с требованием к Ирану немедленно закрыть новый завод по обогащению урана, о существовании которого стало известно недавно. Китайский премьер Вэнь Цзябао примет участие в саммите ООН по проблемам изменения климата в декабре этого года в Копенгагене. Китай, как ожидается, впервые возьмет на себя обязательства по сокращению выбросов в атмосферу газов, вызывающих так называемый парниковый эффект. В Германии подал в отставку высокопоставленный военный в связи с сентябрьским инцидентом на севере Афганистана, в результате которого погибли десятки мирных жителей. В городе Печ на юге Венгрии неизвестный открыл стрельбу в университете. Сообщается, что ранены не менее 4 человек, стрелявшие бывший задержан. В Саудовской Аравии около 50 человек погибли в результате крупного наводнения, вызванного редкими в этой стране проливными дождями. Наводнение совпало с началом хаджа, паломничества мусульман в Мекку. Среди паломников жертв нет. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, сегодня в 20 часов по московскому времени. А рядом со мной в студии его ведущий, мой коллега Андрей Шары. Андрей, здравствуйте. Как всегда, прошу представить вас главные темы.
Добрый вечер. Спасибо, Андрей. Ну, общие главные темы, как обычно, политические. Режим содержания в российских тюрьмах. Попытаюсь разобраться в перестрелке на границе с Украиной и Россией. Там убит несчастный гражданин Украины, пытался он провести контрабанду. Поговорим об отмене выборов мэра Нижнего Новгорода. Но об этих темах, Андрей, так или иначе, рассказывали мы сегодня в течение дня. Вот одна новая тема, представлю ее подробнее. Сегодня вечером в Москве вручается Национальная литературная премия России «Большая книга». Это самая крупная в финансовом отношении премия в России за литературное произведение. За первое место дают аж 3 миллиона долларов. Обеспечивается все это финансами государственных групп и российских олигархов, соучредителей премии Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Это такая государственная главная литературная награда. О смысле премии и о диалоге между мастерами культуры, писателями и властью в последние годы я беседовал со специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Анной Наринской. Вот фрагмент этой беседы.
Сказать, что вообще ничего не изменилось, это все-таки будет несправедливо. Мы можем сказать, что люди, которые там не хотят вообще участвовать в этом всем, или которые идут своим путем и не захлестнуты взаимоотношениями государства и писателей, ну, раньше, например, их вообще не печатали, или даже что-то более плохое с ними случалось, а сейчас нет, они существуют, их печатают, и может существовать некая независимая писательская жизнь. Но если говорить о мейнстриме и говорить не о количественном воздействии государства, да, могут тебя посадить в тюрьму или не могут, могут тебя цензурировать или не могут, а вот о той картине флирта государства и писателей, которые существуют, то да, мне кажется, за последние несколько лет он приобретает абсолютно такой узнаваемый советский вид, ландшафт. Причем такой, знаете, не надрывно советский, а наоборот такой удовлетворенно советский, что да, так и есть. Это контакт государства и литературы. Литература и должна решать государственные задачи.
Сравнение с советским периодом отношений литературы и власти. Анна Наринская, литературный критик. Подробнее об этой и других темах дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Ровно 15 лет назад, 26 ноября 1994 года, в Чечне была предпринята неудачная вооруженная попытка свержения президента республики Джохара Дудаева. С чем связан провал операции по свержению Дудаева и была ли неизбежна война в Чечне? Об этом я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким. Операция, военная операция, которая проводилась в Грозном 15 лет назад, потерпела полный провал. Неужели настолько тогдашний режим Бориса Ельцина недооценивал военную силу режима Джохара Дудаева в Чечне?
А дело в том, что у Джохара Дудаева вообще не было, по сути дела, военной силы. И, в общем, расчет строился на той информации, которую давала в Москву оппозиция. Оппозиция утверждала, что дудаевский режим крайне непрочен, что стоит его слегка подтолкнуть, и он завалится сам собой. И, возможно, это было и так. Действительно, критиков у дудаевского режима хватало, но Россия тогда сделала одну катастрофическую ошибку. Она въехала на собственных танках, сформировав экипажи самостоятельно из армейских офицеров. И, в общем, это было воспринято чеченцами как военное вторжение, и это объединило вокруг Джохара Дудаева население республики. То есть и оппозиция себя поставила в положение крайне невыгодное, в положение пятой колонны, в положение силы, которая фактически провоцирует войну, и Джохару Дудаеву это дало возможность удержать свою власть. Несмотря на то, что действительно она качалась, действительно она казалась к этому моменту крайне непрочной. То есть это была вообще чудовищная ошибка, которая потом имела продолжение, уже когда началась война, чудовищная ошибка использования военной силы. Использование военной силы превратило ситуацию в Чечне в настоящий кошмар. По сути дела, я сейчас думаю, что было достаточно способов, политических способов, для того, чтобы способствовать, ну, в общем, какому-то гражданскому протесту в Чечне. Я думаю, что ставку нужно было делать на структуры, в то время достаточно сильные структуры, ну, не назовем это гражданским обществом, они в большей степени, может быть, были традиционные структуры, но на те структуры, которые были недовольны Джохаром Дудаевым, которые пытались противодействовать ему не военной силой, а возбуждая как бы недовольство народа. Тогда, скажем, часть депутатов и городского собрания, разогнанного Дудаевым, и парламента настаивали на проведении референдума о доверии Джохару Дудаеву. И, в общем, сейчас кажется очевидным, что в тот момент этот референдум был бы Дудаевым проигран. Были способы воздействия, или бы я сказал так, сотрудничества с чеченским обществом. И, в общем, оно, конечно, было бы гораздо более эффективно. А начало войны, а это действительно 26 ноября можно считать начало войны превратило всю эту историю в позор, абсолютный позор России.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. А милицию распустить? Вопрос о реформировании Министерства внутренних дел России, предложение депутата Госдумы, члена Генсовета «Единой России» адвоката Андрея Макарова ликвидировать МВД обсуждается в редакционной статье интернет-издания «Газета Ру». Об этой статье в рубрике «Политика онлайн» ее подготовил сегодня Валентин Барышников.
В редакционной статье газеты «Ру» подчеркивается, реформирование милиции первое, чем должна заботиться власть, потому что в нынешнем своем виде она несет реальную угрозу гражданам и государствам. Обозреватель газеты «Ру» Светлана Лалаева заявила в интервью радио «Свобода».
У нас есть два варианта. Либо мы ждем, что милиции, которые есть, нереформированные милиции, которые в основных своих чертах, конечно, являются таким наследием советского прошлого. Либо мы все-таки пытаемся что-то делать и как-то реформировать этот институт. Почему надо начинать с него? Хотя действительно, я считаю, что милиция не лучше и не хуже любого другого института государственной власти. Все то же самое. Просто с милицией, в отличие от прочих чиновников, которые работают в каких-то иных министерствах и ведомствах, например, в администрации президента, мы, каждый из нас, сталкиваемся каждый день. Вот я сейчас еду в машине, меня останавливает постовой, и вот происходит мое общение с ним. Или вы переходите улицу в неположенном месте, или вам нужна какая-то справка, или, не дай бог, что-то у вас случилось, и вы каким-то образом вас обворовали, умер какой-то человек, которого вы знали, вы случайно оказались свидетелем какого-то события. То есть постоянно, я уже не говорю о людях, которые занимаются бизнесом, мелким, крупным, каким угодно, они постоянно общаются с представителем именно этого института, да, то есть именно с представителями милиции, Министерства внутренних дел. Они всего к нам, к народу. И поэтому, наверное, именно с них и нужно начинать реформу, в которой, безусловно, нуждаются и все остальные органы нашей власти.
Как подчеркивает газета «Ру», реформировать МВД никто и не пытался, в отличие от армии и судебной системы.
Ежедневные сводки с театра милицейских действий, в которых сотрудники МВД фигурируют не как стражи общественного порядка и спокойствия, а напротив, как его нарушители и возмутители, привели к ожидаемой реакции – милицию распустить. Из блогов и кухонь это мнение вырвалось и в политическое пространство. Депутат Госдумы, член Генсовета «Единой России» адвокат Андрей Макаров заявил твердо и безапелляционно – модернизировать МВД, реформировать МВД невозможно, его можно только ликвидировать. Конечно, это лишь частное мнение, пусть и члена правящей партии. В то время как этот видный единорос предлагает ликвидировать МВД, другой, еще более именитый член той же партии, Юрий Лужков, присваивает начальнику московского ГУВД Владимиру Колокольцеву звание «почетный работник правоохранительных органов города Москвы» за заслуги в борьбе с преступностью и большой вклад в обеспечение правопорядка в городе. И то, и другое происходит на следующий день после того, как московский милиционер на глазах у своих коллег до смерти забивает случайного прохожего.
Светлана Лалаева считает предложение Макарова распустить МВД маловыполнимым.
Но нужно понимать, кого мы будем набирать взамен. Я не уверена даже, что можно спокойно стоять, вот так, не имея никакого специального, если не образования, то подготовки, да, и хотя бы разводить потоки дорожные. И то, что, например, без специальной подготовки невозможно заниматься расследованием каких-то криминальных дел, это однозначно. Где возьмем такое количество людей, которые могут этим заниматься вполне профессионально? Если Макаров или кто-то другой знает ответы на эти вопросы, это прекрасно. Только бы это приветствовалось. Во всяком случае, предложение Макарова интересно, что человек предлагает, не знаю, глупость, нелепость, какую-то хорошую вещь, но он что-то предлагает конкретное. Честно говоря, по-моему, это первое предложение, более или менее внятно сформулированное, которое прозвучало за последние годы на эту тему.
Как отмечается в редакционной статье газеты «РУ», общество воспринимает милицию исключительно как политическую дубинку власти, дубинку, которая одним концом выполняет заказ, дубася любых недовольных, а другим кормится при негласном разрешении на то скудно оплачивающие охранительные услуги власти. При этом, продолжает газета «РУ», наивно предполагать, что можно, перефразируя поэта, милицию закрыть, слегка почистить и потом опять открыть вторично.
Невозможно прекратить милицейский беспредел при сохранении беспредела у смежников, в прокуратуре, судах, тюрьмах, наконец. Невозможно честные милицейские без честных судейских, и далее везде. Невозможно милиция без страха и упрека в стране, где вся управленческая система, как ржой, разъедена коррупцией, мздоимством, кумовством, очковтирательством. Означает ли это, что ничего и не стоит предпринимать, чтобы изменить ситуацию в правоохранительных органах, что не стоит и затеваться с реформой? Нет, наоборот, начинать чистку милиции надо и как можно быстрее.
Светлана Лалаева видит несколько практических шагов по реформированию МВД.
Я думаю, что то, что нужно сократить количество людей, работающих в органах внутренних дел, и сделать это очень существенно, потому что их много, так как везде у нас их много в силовых ведомствах. Это точно. За счет этого повысить людям зарплату. Если вы когда-нибудь разговаривали с рядовым милиционером, с рядовым гаишником, вы не представляете, вы знаете, честно говоря, более оппозиционных речей я не слышала никогда ни от кого. Эти люди ненавидят власть, с которой они призваны защищать, так как, наверное, мало кто из нас. Просто потому, что они знают все ее пороки изнутри, и просто потому, что эта власть платит им слишком мало за то, чтобы они ее защищали. И если бы это касалось только защиты людей, которые сидят в Кремле или Белом доме, то, в общем, на это, наверное, было бы наплевать. Но проблема в том, что эти люди призваны защищать и нас с вами, да, общественный порядок. И поэтому это касается каждого из нас, и поэтому на это не наплевать. Мне кажется, сокращение довольно радикальное рядов МВД с увеличением заработной платы, всяческих выплат, чтобы люди рисковали, не думая о том, что их семьи, их дети останутся беззащитными, нищими, и просто, что их жены не смогут потом этих детей поднять, поставить их на ноги, дать им образование. Вот об этом эти люди думать не должны. Когда они почувствуют, что они защищены своим государством, своим обществом, да, в конечном счете милиция существует на наши с вами деньги, мы налогоплательщики, и, наверное, неплохо было бы и нам знать, куда идут наши деньги. Я думаю, что тратить их на нормальную, профессиональную милицию это гораздо более разумно, чем содержать кучу чиновников, которые вообще непонятно чем занимаются.
В редакционной статье газеты «РУ» подчеркивается, что реформа милиции, возможно, это наиглавнейшая, первейшая реформа, которую следует провести.
Модернизация милиции на сегодняшний день важнее инноваций, нанотехнологий и прочих городов солнца. Просто потому, что продолжение ее жизни и деятельности в нынешнем виде составляет реальную угрозу обществу, власти и самому государству.
Статья о милицию распустить в интернет издании газета.ру. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. В Махчкале в результате нападения неизвестных убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. Сегодня исполняется 15 лет с начала Первой войны в Чечне. По данным Союза комитетов солдатских матерей, с 1994 по 1996 годы в Чечне погибли около 14 тысяч военнослужащих. В Челябинской области арестованы трое подозреваемых в убийстве главы отделения фонда обязательного медицинского страхования региона Валерия Некрасова. В Самаре группа неизвестных совершила вооруженное нападение на инкассаторов Сбербанка, похитив свыше 16 миллионов рублей. Один из сотрудников банка госпитализирован в тяжелом состоянии. В Индии прошли церемонии памяти погибших при нападении в городе Мумбаи. В ноябре прошлого года жертвами терактов стали более 170 человек. В Вене открылась сессия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, посвященная ядерной программе Ирана.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Министерство внутренних дел. Кадровые чистки вместо реформ.
Комментарии экспертов.
Золотой век. Почему металл стал дороже денег?
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Сазонов. Фоторепортаж с фронтов Первой Чеченской.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
После 2015 года количество коммерческих банков в России может сократиться более чем в два раза из-за ужесточения требований к минимальному размеру их уставного капитала. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Сегодня минимальный уставный капитал вновь создаваемых банков должен составлять 5 миллионов рублей. Однако с начала 2010 года этот порог для всех из них, в том числе и действующих, вырастет до 90 миллионов, а с 2012 года до 180 миллионов рублей. Впрочем, и это еще не предел. Как заявил министр финансов Алексей Кудрин, через год он намерен подготовить законопроект, предусматривающий увеличение минимального капитала банка до 1 миллиарда рублей в течение 5 лет с момента вступления документа в силу. Это, согласно его прогнозу, приведет к сокращению количества действующих банков в стране с нынешних примерно 1100 до 500. Говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Не знаю, удастся ли за 5 лет так изменить ситуацию, чтобы крупные, относительно крупные банки с капиталом больше миллиарда рублей открыли свои окошечки во всех тех местах, где сейчас работают крошечные банки, имеющие очень маленькие активы, небольшое множество клиентов. Если это не удастся сделать, то, конечно, это будет потеря. В некоторых маленьких поселениях не будет просто никакого банка. Правда, 5 лет – это довольно большой срок. Если экономика будет успешно развиваться в это время, может быть, и относительно маленькие банки смогут капитализироваться. Но это потребует очень напряженной работы.
С тем, что новое ужесточение требований капиталом действующих в стране банков приведет в первую очередь к сокращению числа наиболее мелких из них, согласен начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов.
Такие планы были уже давно. Россия, Кудрин просто призвал их ускорить. Я думаю, что государство намерено стимулировать процесс объединения банков в России и стремится к тому, чтобы многие так называемые карманные банки уходили с рынка. Это повысит конкуренцию и позволит создать дополнительный пласт средних и крупных банков в стране.
Какую долю в общем числе российских коммерческих банков занимают сегодня мелкие и средние кредитные организации? Денис Барабанов продолжает.
Это очень большая доля. То есть большинство российских банков – это как раз мелкие и средние банки. Большинство находится в регионах, и в каких-то регионах, особенно в тех, где имеется при крупном предприятии свой собственный банк, они имеют серьезное влияние на ситуацию. Но я думаю, что нужно учитывать, что Россия будет постепенно открывать свою финансовую систему для иностранцев. И когда они придут в страну, то мы должны быть подготовлены, и, соответственно, должна быть более высокая конкуренция между банками. Крупных банков, которые способны конкурировать с иностранными, очень мало, это порядка нескольких десятков таких банков.
Алексей Кудрин прогнозирует, что поэтапные решения об увеличении минимального размера капитала приведут к ускорению консолидации в банковском секторе, то есть активизируют процесс скупки крупными банками, мелких и средних. Однако Павел Медведев в этом сомневается.
Некоторая часть банков, безусловно, попадет под крыло больших банков. Как сейчас это происходит со совсем маленькими. Сейчас ведь до конца этого года должны перестать существовать банки с капиталом меньше 90 миллионов рублей. Некоторые из них куплены, но очень небольшое количество. Купить банк – это хлопотное дело. Всегда может быть подозрение, что в каких-то шкафах в этом банке скелеты стоят. И открывать все шкафы и заглядывать во все щели – это затратное дело. Поэтому я не думаю, что значительная часть банков может быть куплена.
Схожее мнение и у аналитика компании «Грандис Капитал» Дениса Барабанова.
Я думаю, что, скорее всего, они будут просто ликвидироваться, потому что большинство из этих банков не представляет особенного интереса для тех, кто их может поглощать. То есть там будет очень серьезный процесс выбора, и мало что можно действительно поглотить.
Очевидно, что наращивать свои уставные капиталы действующим банкам придется за счет собственных усилий, и государство им в этом помогать не будет. В кризис, как напоминают эксперты, финансовые власти предприняли определенные усилия для поддержания стабильности банковской системы. Однако сейчас, по словам депутата Государственной Думы Павла Медведева, необходимость такой помощи уже отпала.
Я думаю, что то, что уже сделало государство для капитализации банков, вполне достаточно. Вопрос перестал быть быть острым. Он был острым от того, что нарастало количество плохих кредитов, а для того, чтобы плохие кредиты не разрушили банк, нужно, ну, как бы соломки подстелить, противовес этим плохим кредитам создать, и это и есть капитал. На макроуровне тот дополнительный капитал, который получили банки, кажется достаточен для того, чтобы уравновесить плохие кредиты. Это совсем не значит, что в каждом банке все благополучно, но в значимых банках, безусловно, благополучно.
Эту позицию финансовых властей страны подтверждает и министр финансов Алексей Кудрин.
Мы считаем, что самый сложный период кризиса мы прошли, поэтому наращивание капиталов банков за счет бюджета, думаю, уже перестает быть актуальным. И я думаю, что уже восстанавливаются рыночные механизмы капитализации банков через размещение ценных бумаг, IPO и другие.
Впрочем, инициатива руководителя Российского министерства финансов, похоже, оказалась весьма неожиданной для Центрального банка страны, главного регулятора национального банковского сектора. Как заявил агентству Рейтер его представитель Алексей Симоновский, вопрос о повышении минимальных требований по капиталу банков до 1 миллиарда рублей Центральный банк пока не рассматривал.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Таджикистана, где, по официальным данным, с начала года побывали не менее 300 тысяч иностранцев, а власти республики всячески стараются развивать туризм, рассказывает Малика Рахманова.
93% территории Таджикистана занимают горы. Вероятно, поэтому маршруты, знакомящие туристов с укладом жизни местных жителей, развиваются больше в горных районах. В Зиравшанской долине, где расположена цепь знаменитых Фанских гор, практика вовлечения местного населения в туристический бизнес существует уже не первый год. Рассказывает эксперт по экологическому туризму общественной организации «Германская служба развития» Валерия Тюменева.
Этот туризм, как бы, он больше для какой-то особой группы людей, которые интересуются культурой, традициями, например, гостиницы, то есть не гостиницы высокого класса, а простые гостевые дома. Также это могут быть, например, люди приезжают в какой-то Кишлак, останавливаются в семьях, то есть останавливаются в каком-то доме у какой-то семьи, и вместе с ними, например, там смотрят, как готовится традиционная еда. Они могут помочь, например, собрать урожай, собрать улюкам или яблоки. Также, например, если в Узбекистане до сих пор сохранили старые технологии ремесла, например, ковры по старым технологиям, еще старый станок предельный, и вот это вот интерес, то есть сохранившиеся традиции местности, вот это привлекательно.
По словам Валерии Тюменевой, тур, включающий проживание в семье, услуги гида, водителя и все другие расходы, обойдется примерно в $1500. Специалисты утверждают, для того, чтобы развивать подобные проекты, приносящие прибыль жителям горных районов, где нет никаких производств, а следовательно и работы, нужно приложить колоссальные усилия и суметь скоординировать действия всех участников туристической индустрии. Продолжает председатель Памирской экокультурной ассоциации Киргизбек Канунов.
Мы стараемся развивать туризм, который бы приносил максимальную пользу обществу, то есть горному региону. Мы со стороны ассоциации мы поощряем население работать с тем, что у них есть. То есть у них есть дома, где они могут принимать гостей. И со стороны ассоциации мы проводим тренинги, помогаем им. И у нас в пределах ассоциации имеется информационный центр. И по статистике, несмотря на кризис, число туристов в этом году как бы удвоилось, в два раза больше стало. Мы ожидали уменьшения.
Таджикистан всегда славился Памирскими и Фанскими горами. Известный пик коммунизма, ныне пик Исмаили Самани, 7500 метров над уровнем моря, привлекал альпинистов со всего мира. И по сей день альпинистские лагеря в Зиравшанской долине посещают любители экстремального туризма из России. Собственными силами туроператоры и местные жители не в состоянии обеспечить приезжих всем необходимым. Нужны большие деньги. Валерия Тюменева объясняет, что именно поэтому местные сообщества, занимающиеся туризмом, не рискуют организовывать экстремальные туры, а ограничиваются экокультурным туризмом, который поддерживается международными организациями. С помощью таких гуманитарных структур были выпущены туристические карты Памира из Яровшанской долины с обозначением всех туристических объектов, пунктов связи и интернета, ресторанов и больниц. А в этом году Комитет по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана впервые за последние 10 лет выпустил туристическую карту всей республики с указанием парков, заповедников и других достопримечательностей страны. Карта на английском, русском и таджикском языках раздается туристам бесплатно. Для привлечения туристов туроператоры проявляют редкую фантазию. К примеру, в интернете можно наткнуться на объявления для любителей острых ощущений. Тур по горам Таджикистана – имитация наркотрафика. Фирма организовывает 7-дневные путешествия от границы с Афганистаном по горам на юг республики с пакетом мела или другого белого порошка, внешне напоминающим героин. К организации тура по желанию клиента подключаются милиционеры-актеры. С имитацией погони по горам, перестрелки, разыгрываются задержания и экскурсия в тюрьму. Такое удовольствие обойдется примерно в 3000 евро. Все путешествие может быть отснято на видео и смонтировано в качестве художественного фильма за дополнительную плату, рассказывает руководитель такой туристической фирмы Камариддин Шамсиев.
По желанию сюжет может быть любым. Там возможны путешествия по горам, альпинистские маршруты. То есть мы будем это имитировать.
В Таджикистане, по мнению экспертов, остается много барьеров для развития туризма. Несовершенство сферы услуг, отсутствие конкуренции среди авиакомпаний и административные нюансы. Однако теоретически туристический потенциал Таджикистана велик. Но развитие всех этих объектов требует значительных инвестиций и хорошего менеджмента. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Репортаж Малики Рахмановой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Лина Ширяева, Оксана Панер и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведет обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Тема «Украинская предвыборная кампания на фоне 5-летнего юбилея оранжевой революции». Гость нашей студии в Киеве – президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционная фракция «Право и справедливость» обвинила правительство Дональда Туска в...
Отныне глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской...
На улице Анкары, Стамбула и других городов вышли тысячи...
Американское командование базы угрожает обратиться непосредственно в посольство США.
Москва ведет переговоры с Парижем о возможной покупке...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».